Несколько мест Писания здесь, на которые я хочу ссылаться сегодня вечером. Я размышлял о предмете, ради чего мы здесь. Я хочу прочесть в качестве отрывка из Писания, которое я верю, что все, каждое собрание, на нем должно читаться Божье Слово. Потому что я знаю, он мог бы встретиться с нами и без чтения Слова. Но я так боюсь, что допущу ошибку. Поэтому, если я читаю Его Слово, я знаю, что в этом нет ошибок. Итак, я читаю Его Слово. Тогда я знаю, что с собрания нечто выйдет из-за прочтения Его Слова. И поэтому, основывая нашу мысль на месте Писания, которое мы прочтем, одно место находится в Святого Иоанна, 10 глава, начиная с 32 стиха и 39 включительно. Затем в старом знакомом тексте Евреям 13:8. Теперь, Святого Иоанна, 10 глава, начиная с 32 стиха, мы читаем вот что. «А Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из этих дел хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство, и за то, Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги»?» Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божье, и Писания не могут нарушиться, тому ли, кого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне, а если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их. И в Евреям 13 глава и 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Помолимся. Небесный Отец, освяти в этот вечер посланника, Господь, к посланию и слушателя Слова, ибо мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Так вот, когда мы приступим к этой теме, просто небольшая формальная тема для первого вечера. Чтобы познакомиться, я хочу взять тему «Опознанный Христос всех эпох». Так вот, послание к евреям здесь говорит нам, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы читаем здесь в Библии, что эти иудеи расспрашивали Его. Мы видим, что греки расспрашивали Его. И вопрос был постоянно. Был, потому что у стольких людей было столько различных истолкований о Нем. Не было ни одного из услышавших о Нем, кто не возжаждал бы Его увидеть. Я уверен, что если бы я в этот вечер мог спросить, кто из вас хотел бы увидеть Иисуса, поднялась бы каждая рука. Нет ни одного. Нет ни одного человека, который, услышав бы о Нем, не захотел бы Его увидеть. Даже в Его имени есть нечто такое, что просто... оно просто очаровывает нас. В Нем есть нечто, трогающее наше сердце. Просто услышать то имя — Иисус. Потому что в том имени мы имеем прощение греха, мы имеем свое искупление, потому что вся семья на небесах будет носит то имя. И поэтому мы, Бог, принимающий на Себя это человеческое имя, когда Он проявился во плоти. Какое чудесное имя! Так вот, мы размышляем о том, что Он так велик, и на протяжении эпох все человеки просили увидеть Бога. Теперь, проблема этого со времен Иова, думаю, Иов считается одной из древнейших книг Библии. Ее просто вставили, она была написана во времена Моисея, первые четыре книги писал Моисей. Так вот, мы верим, что Иов там возопил однажды, «Если бы я только мог его увидеть, если бы я знал, где я мог бы пойти к нему домой, я хотел бы, иными словами, постучаться к нему в дверь». Мы все знаем, что мы откуда-то пришли, мы находимся за какой-то завесой, что мы... нечто в нас тянется за чем-то, что мы знаем, что мы откуда-то пришли. Мы не могли бы быть именно такими, какие мы есть, если бы нас нечто прежде не сотворило. Мои часы не могли бы появиться просто случайно. Любой, находящийся в здравом рассудке, будет знать, что те часы, камни и синхронность, и регулировка хода, и пружины, и стрелки — это просто не могло появиться случайно. Невозможно, чтобы оно появилось случайно. Посмотрите на все остальное творение, как оно составлено. Мы знаем, что оно не могло появиться случайно. Насколько же человек больше часов? Человек сконструировал часы, и отладил их, и собрал их. Итак, если тем часам невозможно появиться просто случайно, насколько же более велико то, что вы и я оказались здесь? За нами должен стоять некий Творец. Если мы понаблюдаем за Его великим творением, как оно действует и как Он живет в нем, живет в этом, мы посмотрим на листок, как листок висит на дереве, и где-то в середине августа, без мороза или чего-нибудь такого, жизнь покидает его и уходит вниз в корни. Листок падает и опускается прямо на поверхность земли. Теперь, в чем же дело? Существует некий разум, говорящий к нему. Дерево само по себе не имеет разума. Итак, жизнь уходит вниз в корни дерева, чтобы спрятаться от холодной погоды. Если бы она осталась там наверху, она бы умерла. Зима убила бы ее. Теперь, что делает листок? Он лежит на земле и гниет. Что же делает жизнь, пока она находится в корнях? Она обратно высасывает из того мертвого листка вещества, кальций и то, что попадает в него. А весной опять восстает и опять возвращается на свое место, рождая другой листок. Это свидетельство. Смерть, погребение и воскресение. Солнце восходит утром, подобно как рождается младенец. В 8 или 9 часов оно в школе. В 10 часов оно выпускается из школы. В 12 часов оно в среднем возрасте. И тогда оно начинает умирать. Опять умирает и опускается на западе. Неужели это все? На следующее утро восходит, чтобы свидетельствовать. Жизнь, смерть, погребение, воскресение. Все, во всем. Бог живет в своем творении. Он совершает это и совершал это на протяжении всех эпох. Теперь один единственный способ, как мы разберемся, жив ли Бог по-прежнему или нет. Мы его видим в его творении. Но как Бог проявлял себя людям, которые, кто-то скажет, «Ну где же Бог? Вы столько о нем говорите». В Африке, там на миссионерском поприще, и у африканц, они употребляют слово «амойя», означающее «невидимая сила», подобно как ветер. «Ваш Бог, — говорит он, — невидимый Бог, он подобен ветру, он есть сила, но мы его не видим». Что ж, я верю, что мы его можем увидеть, потому что мы обнаруживаем в 12 главе святого Иоанна, некоторые греки пришли увидеть Иисуса, и они сказали, «Господа, мы хотим видеть Иисуса». И один из его учеников привел их к нему. А в Евреям 13:8 сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». И если в те дни его можно было взять, увидеть через какого-нибудь из его учеников, почему нельзя нам, его ученикам, привести в этот вечер ищущих в его присутствие, если он вчера, сегодня и вовеки тот же? В Библии говорится, что он тот же. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот, я знаю, это кажется опрометчивым, но если вы просто несколько минут нас потерпите, я верю, что я с Божьей помощью, посредством Его Слова и согласно Его Слову, я смогу привести Его прямо сюда перед вами. И затем это какое утешение! Вот для чего мы здесь. Мы, христиане, находимся здесь, чтобы найти утешение, чтобы прийти в присутствие Бога, которого мы знаем, который может воскресить нас, подобно как он воскрешает листок, который может привести нас обратно. Это что, просто какой-то миф? Это просто какие-то составленные вместе слова? Это какие-то еврейские басни? Или же это истина? Там, где так много заблуждений, где-то обязана быть истина. Где есть фальшивый доллар, я скажу, что существует и настоящий, сделанный с него. И где есть столько подражания и столь много такого, что мы видим сегодня, где-то должен быть подлинный Бог. Так вот, если мы не служим Ему, то давайте удалимся от того, что мы делаем, и пойдем Ему служить. Потому что, в конце-то концов, что толку от нашего исповедания, если в нем ничего нет? И наша искренность не исключит нас из осуждения. Идолопоклонники искренние. Иногда люди выпивают фенол искренне, думая, что они принимают что-то другое. Искренность не исполнит этого. Должен быть путь, который правилен, и путь, который ошибочен. Я верю, что Библия права. Я верю, что Божье Слово право. Так вот, Бог должен судить. Извините. Он должен судить мир почему-то. Так вот, когда я был мальчишкой, моя семья прежде меня, не мой отец и мать, но перед этим, мы с обеих сторон были ирландцами. Поэтому это было католическим, и для меня было бы просто естественно вернуться в католическую церковь. Что ж, мой отец и мать вступили в брак вне церкви, и они не ходили в церковь. И затем, когда я стал взрослым, узнал, что существует Бог. Поскольку многие из вас читали мою книгу, я знал, что где-то есть Бог. Но теперь мысль вот какая. Если Бог собирается судить мир церковью, то которая это будет церковь? Если это будет католическая церковь, то которая же католическая церковь? Римская, православная, или по которой же он будет судить его? Если он будет судить его по протестантской, будет ли это по методистской, баптистской, пятидесятнической, пресвитерианской, которой же? Видите, здесь сплошная неразбериха. Итак, какой-нибудь человек скажет, «Ну, это просто...» О, да, имеет. Не имеет значения до тех пор, пока ты искренен. Первая книга в Библии. Что стало причиной смерти, болезни, горя и греха? Потому что какой-то человек разуверился в одном слове. В последней книге Библии тот же Бог, по Откровению 22, сказал, «Кто удалит какое-нибудь слово или добавит к этому какое-нибудь слово, его часть будет удалена из книги жизни». Итак, это должна быть книга правосудия. Так вот, мы видим, что в начале, Святого Иоанна 1, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Мы видели Его, Единородного от Отца, что само Слово, Бог, стало плотью и обитало среди нас. Евреям 13:8 говорится, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Следовательно, если Он тот же, и это есть Слово, тогда как Слово объявляло себя на протяжении всех других эпох? Оно должно будет сегодня заявить о себе таким же образом, чтобы оставаться Иисусом Христом, тем же вчера, сегодня и вовеки. Это не что иное, как истина. Он есть Слово. И где, как Слово провозглашалось во всех других эпохах? Бог не меняется. Малахия 1 или Малахия 3:6 говорится, что «Он не меняется». «Я Бог, я не меняюсь». Итак, именно таким образом, как было с Ним в начале, Он таков и сегодня. И Он был Словом для человечества в начале. Бог в качестве укрытия дал человечеству не церковь, не вероучение. Он оградил человеческое существо Своим Словом. «Верьте этому Слову и живите». Сегодня то же самое. И то Слово есть Христос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Теперь, то, кем Он был в других эпохах, следовательно, сегодня Он обязан быть таким же, если Он вчера, сегодня и вовеки остается тем же. Что я считаю, я полностью разъяснил, что это Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он есть Слово. Так вот, Иисус сказал, «Писания не могут нарушиться». Писания были истинны. И в Писании, в Святого Иоанна 1, говорится, что «Слово стало плотью и обитало среди нас». Бог стал плотью в Своем Сыне Иисусе Христе и обитал среди нас. Святого Иоанна 10:35 Иисус назвал тех, к кому Он приходил, бывшие Словом в начале, пророками. Иисус сказал здесь, «Ваш же собственный закон учит вас, что те, к кому приходило Слово Бога, а Слово Бога приходило к пророкам». Так вот, Евреям 1 глава, говорится, что сказано «Бог в различные времена, а это древние времена». Многообразно говорил к отцам через пророков, в этот последний день через Сына Своего Иисуса Христа. Видите? Теперь, обратите внимание, вот Бог. Иисус сказал, что «те, к кому приходило Слово, были названы богами». Это были пророки. Так вот, не сам человек был Богом, так же, как и тело Иисуса Христа не было Богом. Он был человеком, а Бог сокрылся за ним. Бог всегда скрывал Себя от общества и открывал Себя людям, которые поверят этому. Бог. В это прошлое воскресенье в Скинии я проповедовал о раскрытом Боге. Бог всегда скрывал себя за чем-нибудь, чтобы люди внешнего мира ничего о нем не узнали. Но Он открывает себя своим детям и тем, кто желает войти за ту завесу. В Ветхом Завете были барсучьи кожи, прятавшие Бога. Он пребывал во славе Шекина. Она находилась за барсучьими кожами. Перед тем, как они заходили за те барсучьи кожи, слово было в Моисее, пророке. Он поднялся на гору. Он встретил огненный столб, и оно ему было сказано. Он спустился вниз и явил знамение пророка, вывел детей Израиля из Египта к этой горе. И затем сошел Бог и обозначил Моисея, введя его в тот огненный столб и сокрывая его. Никому другому нельзя было входить, никакому человеку нельзя было пытаться воспроизвести это, нельзя было этого делать. Они умирали. Взял одного человека, он вошел сюда внутрь, в столб огненный, во славу Божию и в славу Шекина. И когда он вышел с тем словом на ту эпоху, он так сиял от славы Божьей, что ему пришлось покрыть свое лицо. Люди не могли смотреть на него прямо. А ведь это была естественная завеса. Что это такое? Когда человек прорывается сквозь ту завесу, славу Шекина сейчас, этот мир называет его фанатиком. Они не могут понять, что там не так. Но снаружи его красота не видна. Возможно, он неправильно произносит слова. Возможно, он одевается неподходяще. Возможно, он не носит одежду священнослужителя. Возможно, она одевается не так, как они считают, ей следует одеваться. Может быть. Но понимаете, внутри, за той барсучьей кожей, за той человеческой кожей, внутри там слава Шекина. Внутри там сила. Там слово. Там хлеб предложения. И слава Шекина, которая есть свет, производящая тот свет, что приводит зерно к созреванию. Вы, жители Канзаса, знаете это по своим урожаям пшеницы. Без того солнца не будет света. И пока ты не войдешь за ту барсучью кожу, пока ты не выберешься из своей ветхой кожи, своих ветких мыслей, своих ветких вероучений, и не войдешь в присутствие Божье, тогда Слово становится для тебя живой реальностью. Тогда ты пробужден для славы Шекина. Тогда Библия становится новой книгой. Тогда Иисус Христос будет тот же вчера, сегодня и вовеки. Ты живешь в Его присутствии. Ешь хлеб предложения, который дается в тот день только для верующих, только для священников. А мы священники, царственное священство, святой народ, особенный народ, приносящий Богу духовные жертвы. Но чтобы увидеть раскрытого Бога, необходимо пройти внутрь, за завесу. И Бог раскрыт. Это Его проявившееся Слово. Теперь, сегодня у нас столько людей говорят, «Ну, мы как такие-то». Мы верим этому вот таким образом. Другая группа говорит, мы как такие-то, мы верим этому таким образом. Видите, у вас получается столько истолкований. Богу не нужен никакой толкователь. Он истолковывает свое собственное слово. В Библии говорится, оно не подлежит частному истолкованию. Бог сам открывает. Он открывает. Вначале Он сказал, да будет свет, и стал свет. Этому не нужно никакого истолкования. Бог сказал, «Дева зачнет, она зачала». Этому не нужно никакого истолкования. Бог сказал, «В последние дни Он изольет Свой Дух на всякую плоть». И Он излил. Это не нуждается ни в каком истолковании. Это по-прежнему Слово. Слово есть Бог. Бог в каждой эпохе отмерил вот столько Своего Слова. А внутри, смотрите, что Он делал. Он посылал пророка, и Слово Господа приходит к пророку. Пророк открывает его слушателям, и слушатели верят этому. И в таком случае это Бог в действии, Бог, движущийся своим духом. Так вот, мы видим, что Он обозначил Себя здесь как Сына Человеческого, вот, чтобы исполнить. Теперь, когда Он пришел на землю, помните, Он обозначил Себя для внешней публики, Он обозначил Себя как Сына Человеческого. Он приходил в именах трех сыновей. Он пришел как Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давидов. Так вот, Сын Человеческий — это пророк. Даже сам Иегова назвал Иезекииля, сказал «Сын Человеческий». Иегова, обращаясь к человеку, пророку, назвал его «Сын Человеческий». И Иисус обозначил себя как Сына Человеческого, потому что Писания не могут нарушиться. Во Второзаконии 18:15 Моисей сказал после того, как дети Израиля сказали, «Пусть Бог не говорит больше. Мы хотим, чтобы Моисей говорил к нам». Он сказал, «Я так не буду больше говорить к ним, но я пошлю им пророка». Во Второзаконии 18:15 он сказал, «Господь ваш Бог поднимет пророка, подобного мне». И вот то место Писания не может нарушиться. Он обязан был прийти как Сын Человеческий. Так вот, это было для его эпохи, когда он был здесь на земле. Затем, когда он умер, воскрес, вознесся и отправил обратно Святого Духа, это был Сын Божий. Бог есть Дух, и на протяжении церковной эпохи это был Сын Божий, и затем в Тысячелетнем Царстве это Сын Давида, восседающий на престоле, правящий. Он вознесся, побеждающий воссядет со мною на престоле моем, как и я победил и сел на престоле моего отца. Сейчас он восседает на престоле отца, но в Тысячелетнем Царстве он сядет на своем собственном престоле, потому что он Сын Давида. Он Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давидов. Видите? Оно просто совершенное. Мы сейчас видим. Он должен был прийти как пророк. Неизменность его слова. Бог не меняется. Бог не изменяется, потому что он был пророком, который был в Иосифе. Он был пророком. Он был Богом в Иосифе. Он был Богом в Давиде. Проследите за Иосифом. Просто изобразил жизнь Христа почти идеально. Но он совершил ошибку, чтобы показать, что это был не он. Человек совершает ошибки. Видите, он рассказал фараону, он сказал своему отцу, который был пророком, Иакову, он сказал, «Скажешь фараону, что мы скотоводы, потому что пастух овец — мерзость для египтянина». Но отец, дух не дал бы ему это сделать. Он сказал, «Слуги твои, пастухи овец». Итак, видите, Иосиф там совершает ошибку. Давид, великий человек, совершил ошибку. Муж по собственному сердцу Божьему. Однако взял Версавию, думая, что он сможет скрыть это от того самого Бога, которому он служил всю свою жизнь. Но Бог разоблачил его через пророка Нафана. Видите? Но все же взгляните на Давида, когда он уходил. Изгнанный из своего же народа, отверженный царь, его собственную дочь изнасиловал ее брат, и другие братья убили его. И вот он, Авессалом восстал и разделил войско, устроил революцию. А Давид, его же отец, был отлучен, снят, отвержен своим народом. Выходил из города, там следом волочился какой-то несчастный увечный, насмехался над ним и плевал на него. Тот охранник вынул свой меч, сказал, «Позволю ли я, чтобы голова этого пса, плюющего на моего царя, осталась на нем?» Давид сказал, «Не трогай его, Бог сказал ему это делать». Несомненно, Давид не знал, что он делал. Поднялся туда, на ту же гору Елеонскую, и посмотрел вниз, рыдая. «Отверженный царь», где через несколько столетий после этого на той же горе сидел Иисус Христос, сын Давида, рыдал, как отверженный царь, и они на него плевали так же. Видите, все эти вещи просто изображали Христа. Он был частью этого. Бог не меняется, его сущность не меняется, характер его не меняется. Он по-прежнему Слово, понимаете? И Малахия 3:6 доказывает это. Он просто изменяет свой облик для каждой эпохи. Каждая эпоха у него есть отмеренная часть Слова, которая, как было предречено, произойдет в определенные дни. Что ж, когда та эпоха наступает, Бог просто приходит в ином облике. Видите? Это все время Бог. Слово. Слово, ставшее плотью и обитавшее среди нас. Теперь в Евреям 4 мы видим, Евреям 4:12, Иисус в совершенстве был обозначен своими делами и тем, что Он совершал, потому что в Евреям 4:12 говорится, что «Слово Божье острее меча обоюдоострого, оно также различает мысли и намерения сердца». Вот как Авраам. Когда этот муж с пылью на своей одежде встретил его, и мы видим, когда Авраам увидел этого человека, он отозвал его в сторону. Двое из них направились в Содом. Весьма прекрасная иллюстрация этого дня, в который мы живем. И мы видим современного Билли Грэема и других в Содоме, выводящих их. Однако взгляните на избранную церковь, настоящее семя Авраама. Лот был племянником, но Авраам, этот муж не пошел туда, тот, говоривший с Авраамом. И когда он говорил с Авраамом, он сказал: «Авраам». Теперь помните, за несколько дней до этого его имя было Авраам, а его жена была Сара, не Сарра. И он сказал: «Авраам, где твоя жена Сарра?» Сказал: «Она в шатре позади тебя». Он сказал: «Я посещу тебя согласно времени жизни». И Сарра в сердце своем, она как бы засмеялась на это. И муж, обращенный своей спиной к шатру, сказано в Библии, сказал: «Почему Сарра засмеялась в шатре за ним?» И Авраам назвал того мужа Элоим. Элоим — это существующий сам по себе. Так вот, английское слово «Бог» значит что угодно. Эти английские слова, за ними нужно следить, потому что они дают всякого рода извращенные представления. «Бог». Этот письменный стол может быть Богом, дерево может быть Богом, человек может быть Богом, все что угодно Богом. Значение английского слова «Бог». Но «Элоим» значит «существующий сам по себе». Может быть, только этот стол существует не сам по себе, человек существует не сам по себе, дерево существует не само по себе, но «Элоим» существует. «Существующий сам по себе, проявившийся во плоти, находился там, ел, пил коровье молоко, ел мясо, телятину, ел хлеб и разговаривал с Авраамом. И Авраам сказал, что это был Элоим». И Иисус в Святого Луки 17 сказал: «Как было в дни Содома, так будет, когда при возвращении, когда проявится Сын Человеческий». Не Сын Божий сейчас. Проявится Сын Человеческий, когда Он будет открываться, объявляться Своей Церкви. Сын Человеческий откроется как раз перед обетованным Сыном. Авраам видел Бога во многих различных обликах, во свете и в видениях, но здесь был Бог в человеке, как раз перед тем, как появился ожидаемый и обетованный Сын. Иисус сказал: «Прежде чем опять вернется обетованный Сын, Элоим соделает себя, свое слово, проявленным во плоти». Бог, Господа, мы хотим видеть Иисуса. То же самое Бог проявлял во всех эпохах. Так было всегда. Он скрывал себя за человеческой плотью. Это Бог в тебе. Еще немного, и этот мир уже не увидит меня. Однако вы увидите меня. Я буду с вами. Он даже находится в нас. Он будет находиться до полного завершения, пока он не откроется в облике сходящего с небес. Божье слово этой эпохи. Что Он обещал этой эпохе? Если вы заглянете в Библию и увидите, что обещано для этой эпохи, и увидите, как это живет, меня не волнует, кто говорит, что оно правильное или неправильное. Оно правильное, потому что оно есть Бог, истолковывающий свое собственное слово. Он не нуждается ни в ком, чтобы говорил: «Ну, те дни прошли, божественного исцеления не существует, и это все фанатизм, это заблуждение». Когда Бог говорит, что Он совершит это в определенной эпохе, Он совершит это. Но дело вот в чем. Мы попадаем в какое-то старое направление, чего-то бывшего в далеком прошлом, какой-нибудь выдающейся школы из далекого прошлого, и мы упускаем это. Вот причина, почему они не заметили Иисуса, когда Он пришел. Они, как и прежде, пытались жить под законом, когда в Библии четко было сказано, прямо здесь, я прочту это. Он сказал: «Исследуйте Писание, по ним вы считаете, что имеете вечную жизнь, а они есть то, что свидетельствует обо мне. Если Писание не свидетельствует обо мне, тогда это неверно». Безусловно, они могли бы увидеть, что Дева зачнет. Безусловно, Он был совершенным ответом на Писание. Мы, христиане, сейчас верим этому. Но что толку было бы Моисею приходить с днем Ноя, посланием Ноя? Что толку было бы Иоанну Крестителю приходить с посланием Моисея? Понимаете, у нас не послание Сенки, у нас не послание Муди, у нас послание этого часа, у нас не послание Лютера или послание Уэсли. С ними все было в порядке, но это другой день, это другое обетование, это другой период церкви. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Как это поразительно! Какими слепыми могут стать люди в этом периоде? Но таким образом должно быть. Тепловатые в этом периоде, сказано в Библии. И они будут извергнуты из его уст в этом лаодикийском периоде церкви. Но кого он любит, того он обличает и наказывает. Он изрек, что в этом лаодикийском периоде церкви это будет таким вот образом. Запомните, Бог меняет свой облик. «Эн морфе» Это греческое слово означает, что он надевает иную маску, подобно как в «Кармен» или что-то такое, или пьесы Шекспира. Он подобно актеру, он меняет свой облик. Все то, кем были те пророки, то был Бог в тех пророках. Так сказал Иисус. Вы называете их богами, к кому приходило слово Бога. И вот здесь я, Сын Божий. Как же вы осуждаете меня? О, вот это да! То же самое сегодня. Это Бог, проявленный во плоти, послание часа, свет этого дня. У нас не может быть тех других посланий прошлого. Они отжили свое. Мы живем в отблеске света. Это крупнейшая задолженность, крупнейшая известная по странам кража, совершенная здесь недавно в Англии, которую провернули при помощи ложных семафоров. Ограбление поезда на 7 миллионов долларов. Не знали никогда прежде в истории. Это была величайшая задолженность, веха для эпохи злодеев в этом мире. И величайшая веха злодеев в этой эпохе, в мире, в котором мы живем. Ложный свет в этот час, в котором мы живем, пытаются поместить нас обратно под какого-то рода вероучения и прочие вещи. В то время как мы — живые письма, или иначе говоря, мы — живые письма, написанные и ныне живущие Словом Божьим, как Он обещал в этот час. Проявившееся слово, написанные письма, которые живут. Вот кем были апостолы, вот кем был Иоанн Креститель. Он был глас вопиющего в пустыне. Он пытался рассказать им это. Он был также Малахией 3. «Вот я посылаю посланника моего пред лицом моим, приготовить путь пред людьми». Он был тем живым словом. И истинная, рожденная свыше церковь в этот час — это живое Слово Божье, она проявившееся Слово этого периода. Исследуйте Писание и разберитесь, чему надлежит быть в этом периоде. Вот вам Христос, оживший опять, просто сменивший свою маску с одной на другую. Так вот, Он досконально был опознан как Мессия. Им следовало бы это знать. Мы знаем, каким надлежало быть Мессией. Ему надлежало быть пророком. Вот кем, сказано в Библии, Он был. Вот кем, он сказал, он был. «Я Сын Человеческий. За кого вы меня почитаете, Сына Человеческого?» Всегда обозначает себя как пророка эпохи, обозначает себя как Божьего пророка. Вот кем он был. Но он был больше, чем пророк. Он был Бог-пророк. То, кем был Давид, кем был Моисей, кем был Илья, чем было все это. В нем обитала полнота Божества телесно. Он был Бог-пророк. Он был Бог, Иегова, ставший плотью в Своем собственном Сыне, воздвигший себе скинию, чтобы проявлять Себя в ней. Всем остальным не удалось. У них имелись изъяны, но в нем не было изъяна. Даже сам Бог сказал, «Это Сын мой возлюбленный, в котором мне благоугодно обитать». Верно, в нем нет изъяна. Его слушайте. Он был проявившийся Бог. Они сказали, «Ты делаешь себя Богом или равным Богу». Он был Его собственным Сыном. Аминь. Он был проявлением Бога. Бог был во Христе, примиряя мир с Собою. И в этот последний день Он говорит к людям через Сына Своего, Христа Иисуса, объявляя Себя. В таком случае, кто такой Христос? Слово. Слово чего? Слово Моисея? Да. Но сегодня Он Слово, проявившееся на этот день. Обратите внимание, каким был Иисус. Так вот, он должен быть пророком. Давайте посмотрим, был у него мессианский знак или нет. Давайте обратимся в Святого Иоанна, 1 глава, на следующие 5-10 минут, прежде чем будем завершать. Святого Иоанна 1. Мы видим, что он пришел на землю. Он родился от девы. Именно то, что сказано в Библии. Он был зачат в утробе девственницы. Не то, чтобы эта девственница была богиней. Вот, она. Вы скажете, как насчет Марии? Она была несовершенной. Она была женщиной, просто женщина, похожая на любую другую женщину. Не богиня. Женщина. Кто-то сказал, тебе не стыдно это говорить? Никак нет. Смотрите сюда. Где она совершила ошибку? О, вот она совершила одну. Когда они пошли на пятидесятнический праздник, и люди прошли трехдневный путь, и они обнаружили его отсутствие, его родители. Итак, они направились обратно, чтобы разыскать его. И они нашли его за Писанием, обсуждал его со священниками в храме. И смотрите, что сказала Мария прямо там перед теми священниками, теми критиками. Она сказала, «Твой отец и я искали тебя со слезами». Но Слово всегда исправляет ошибку. Он был Словом, 12-летний мальчик. Откуда пришла эта мудрость? Запомните, она прямо там отреклась своего свидетельства. Она говорила, что его отцом был Бог, а здесь она сказала, «Твой отец и я, Иосиф, искали тебя со слезами». Он сказал, «Разве вы не знаете, что я должен заниматься делами моего отца?» Видите? Видите? Если бы он был со своим отцом Иосифом, Иосиф был бы его отцом. Он бы делал дверцы для шкафов и все прочее, понимаете? Но он занимался делами своего отца, приводил в порядок слово того дня. Он был словом. Аминь. Видите, Мария совершила ошибку. Но не было ошибок, допущенных им. Он был совершенным. Заметьте, когда он родился, вырос, крестился у Иоанна, Дух Святой сошел на него, далеко в пустыне. Началось его служение, исцеление. Был один человек по имени Симон, и он пришел на собрание со своим братом Андреем. Теперь послушайте сейчас внимательно, мы собираемся завершать. И посмотрим, кем он был в то время. И если он говорил к отцам через пророков, в эти последние дни через сына своего, разберитесь, каким именно является Бог сегодня. Разберитесь, обозначился ли он таким же образом. Как он обозначил себя? Он что, пришел и сказал, «Так вот, я окончил школу, я получил бакалавра искусств, доктора философии, доктора права, все такое прочее. Я готов к своему служению». Никак нет. Он не делал этого. Он, подобно Иоанну, отправился в пустыню, вышел помазанный Духом Святым. Следите сейчас, как он обозначил себя, когда он начал проповедовать. Был один человек, Андрей, слушавший Иоанна, пошел с Иисусом разузнать, где он жил, последовал за ним на собрание, привел своего брата Симона. Как только Симон вошел в присутствие Иисуса, Иисус сказал, «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы». Это обозначило его. Прямо там имя Петра было сменено с Симона на Петр, что значит «камешек», и позже стал главой церкви. Затем мы видим человека по имени Филипп, стоявшего там. Он сказал, «Вот, подожди-ка минутку, у нас не было пророка 400 лет. Следующий пророк, мы знаем, чем это должно быть». Итак, он идет за горы примерно 15 миль, если вы бывали там, чтобы отметить то место, где он нашел друга, с которым они вместе занимались изучением Библии. Он был человеком очень твердых убеждений, хороший, культурный муж. Его звали Нафанаил. Итак, несомненно, подходит к двери и видит, что того нет дома. Возможно, его жена сказала, «Он там в своей оливковой роще молится». Итак, Филипп, настолько воодушевленный тем, что, как он увидел, исполнилось совершенное отождествление Второзакония 18.15, поднялся пророк. Итак, он пошел, встретил Нафанаила и сказал, «Нафанаил, пошли, увидишь, кого мы нашли». Не было времени обсуждать погоду и прочие вещи. Послание было срочным, его сердце горело. Для нас это сейчас уж слишком. Нам, кроме вот этого, нужно сделать еще много чего. И первое, что мы видим, он сказал, «Пошли, увидишь, кого мы нашли, Иисуса Назарянина, Иосифова сына». Давайте вклинимся в их разговор, когда они шли по берегу моря. Я прямо слышу, как Филипп говорит Нафанаилу, «Ты знаешь там того старого рыбака, знаешь? О, старого, который умер здесь недавно, Иону? Нет-нет, его сына, Симона. Да-да. О, помню, я покупал у него рыбу. Ну и что с ним? Ну, ему не хватало образованности, чтобы поставить свою подпись. Он не смог подписать мне квитанцию. В Библии сказано, что он был простым и неученым, но они заметили, что он был с Иисусом. Итак, мы видим, что он не мог даже подписать квитанцию». Он сказал, «Да», — сказал, «знаешь что? Когда он пришел прямо в присутствие этого человека, этот человек, не зная его, сказал ему, что его звать Симон, сын Ионы». Сказал, «Не мессия ли это? Не пророк ли это? Разве это не Второзаконие 18, исполнившееся Писание? Проследи за его жизнью. В каком дне мы живем? Мы живем, ожидая того грядущего мессию. Все мы, евреи, ожидаем. Разве это не оно?» «А, вот, подожди-ка минутку», — сказал Нафанаил. «Я должен разобраться. Что ж, меня не удивит, если он не будет знать тебя». «Дай мне увидеть это. Позволь мне сходить на какое-нибудь из собраний и увидеть, как это совершается». «Хорошо». Он заходит прямо на собрание, где находится Иисус. Он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал, «Равви, когда ты знал меня?» Сказал, «Перед тем, как Филипп окликнул тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя. Это было оно. Это было оно». Что это? Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите? Он обозначил себя, слово. Что сказал этот читатель? «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Но там рядом стояли некоторые из тех, кто не верил этому. Они сказали, «Этот человек Вельзевул». Иисус сказал, «Я прощаю вам это. Называете Дух Божий нечистым, потому что искупление не было совершено». Но когда Дух Святой, Он, Дух Святой, Он — это личное местоимение, когда не мысль, личность, когда Он, Дух Святой, придет совершать то же самое, одно слово против Него не простится никогда. Помните, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, отождествившееся Слово, ставшее плотью. Затем мы видим его там, вот, то были иудеи. Существует только три человеческих расы. У нас могут быть свои сегрегации и интеграции, и все что угодно. Меня это не интересует. Я Христов слуга, служащий всем людям. Но послушайте, позвольте я расскажу вам. Взгляните сюда. Там были евреи, язычники и самаряне. И следите, Евангелие, говоря о Петре с ключами. Он открыл его евреям в день Пятидесятницы. Филипп пошел и крестил самарян, и изгонял бесов. Дух Святой не сходил на них. Петр пришел и возложил на них руки, они получили Духа Святого. А язычники получили его в доме у Корнилия. Так вот, язычники, мы англосаксы, мы даже не ожидали никакого мессию. Мы были идолопоклонники, с дубинками за спиной. Мы поклонялись идолам, но и еврей, и самарянин ожидали мессию. И он приходит только к тем, кто ожидает его. Помните об этом на протяжении этого собрания. Он встретится только с теми, кто ожидает его. Наконец, затем ему понадобилось... Однажды направлялся в Иерихон, и нужно было пройти близ Самарии. Это вверх по горам. Он пришел к месту... Так вот, мы видели, что он обозначил себя как мессианское, явил свой мессианский знак, и они хулили это. Итак, ему нужно пройти подле Самарии. Они тоже ожидали Мессию. Итак, он подошел к городу, называемому Сихар, часам к 12. Колодец, который до сих пор есть там. Возле него просто сидят, сразу за городскими воротами. Куда? Общественная колонка. Они все приходили набрать себе воды. Это была не колонка. Они просто опускали это по вороту и доставали воду. И у них есть те большие кувшины. Делают так и сегодня. И говорите о равновесии, кое-кто из вас, женщины, кто ходит с книгами на голове. Вам следовало бы увидеть, как те женщины могут поставить себе на голову пятигаллоновый кувшин и по одному на каждое бедро, и просто идут, разговаривают, и соблюдают идеальное равновесие. И, идя туда, где-то примерно в 11 часов дня, когда они пришли туда около полудня, и он отправил учеников в город купить пищи. И в том городе была одна женщина с дурной славой. Ей не позволялось находиться с остальными женщинами. И так она вышла к колодцу взять свою порцию воды. И когда она собралась уже опускать свой водонос, она взглянула, сидел там под стеной, на человека, который обратился к ней. Сказал, «Женщина, принеси мне попить». Так вот, у них была четкая сегрегация, у иудеев и самарян. И она сразу же дала ему понять, что это не в обычае, чтобы человек, такой как он, просил женщину, такую как она, самарянку, о какой-либо услуге. Потому что иудеи и самаряне не питали никаких чувств друг к другу, не имели ничего общего. Он сказал, «Но если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты просила бы у меня пить, и я дал бы тебе воду, которую не начерпаешь здесь». Что же он делал? Входил в контакт с духом той женщины. Он был пророком. И дискуссия была о том, должны ли они поклоняться в Иерусалиме или на той горе. Он сказал, «Отец ищет таких, чтобы поклонялись в духе и истине». И он продвигался дальше, пока он не обнаружил, что была за проблема у той женщины. Он двигался вперед, пока он не докопался до ее проблемы. Все мы, кто читает Библию Святого Иоанна 4, знаем, что это было такое. Что же мы увидели? У нее было слишком много мужей. Он сказал, «Иди возьми своего мужа и приходи сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Ты сказала правду, потому что у тебя было пять». Посмотрите на отличие в той незаметной женщине и тех священниках в тот день. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Так вот, у нас 400 лет не было ни одного». «Я вижу, что ты пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, это то, что он будет делать». Верно? Он покажет нам все. Он расскажет нам это. Он сказал, «Я, говорящий с тобою, это он». Просто обычный человек, сидящий там, возрастом всего 30 лет. Выглядел, наверное, на 50, потому что они только что сказали, Святого Иоанна 6, «Ты человек, которому не больше 50 лет, и говоришь, что ты видел Авраама. Вот, мы знаем, что ты имеешь беса». Но он сказал, «Прежде нежели был Авраам, я сущий». И да, вот он, Просто молодой парень. Наверное, его борода посидела немного. Его труд, его человеческое тело было щуплым. Не было красоты, которая привлекала бы нас к нему. Опять старая барсучья кожа. Но Шекина была тем, что находилось внутри этого. Бог был тем, что находилось внутри этого. Бог. Что это было? Вот он обозначился. Слово Божье, знающее тайну их сердца. Видите? Это было Слово Божье. Он был Словом Божьим. И Слово Божье по-прежнему совершает это, потому что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы находите это? Видите это сейчас в своих мыслях? Заметьте, вчера, сегодня и вовеки тот же. Она помчалась в город и сказала, «Пойдите посмотрите на человека, рассказавшего мне, что я делала. Разве это не тот самый Мессия?» Если то было знаком Мессии для иудея и для самарянина, а он не взирает на лица, тот же вчера, сегодня и вовеки, и то было завершение, когда Бог прекратил заниматься иудеями и самарянами. А сейчас конец отрезка времени, отведенного язычником, когда Он через реформаторов и других прошел до конца и пообещал, «Как было во дни Авраама, так будет, когда Сын Человеческий откроется язычником в последний день. Он возвратится опять». Здесь так много можно было бы сказать, но давайте теперь я потороплюсь, потому что сейчас 9 часов, немного позднее. Если Господь позволит, к 9:30 мы уйдем отсюда. Обратите внимание, пророк сказал, там в Захарии 14:6, «Настанет день, который не назовешь ни день, ни ночь, но это будет хмурый день, но в вечернее время явится свет». Теперь следите, быстро. Ни одно место Писания не может нарушиться, оно все обязано исполниться. Теперь, как восходит солнце? Где оно восходит? На востоке. Где оно садится? На западе. Цивилизация шла вместе с солнцем, и Евангелие тоже. Это понятно? Мы сейчас опять находимся на западном побережье. Если мы двинемся дальше, мы снова вернемся на восток. Опять переедем по Тихому океану на восток. Там ничего нет, видите? Так вот, цивилизация шла вместе с Солнцем. Евангелие преодолело воды. Оно пришло со Средиземноморья, и оно проникло от святого Павла в Германию. Из Германии оно пересекло канал Ла-Манш в Англию. Из Англии оно переехало через Атлантику в Соединенные Штаты. И сейчас оно опять у Тихого океана. Смотрите, то же солнце, восходящее на востоке, это то же самое солнце, что садится на западе. Солнце. И тот же Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, на востоке. Так вот, это день, что его нельзя и назвать днем. Он мрачный, мрачный день, дождливый. Вы видите это здесь в Канзасе, дождливо, облачно. Нам хватило света, чтобы примкнуть к церкви и делать все эти вещи, хватило света, чтобы вступать куда угодно, но Он сказал, в вечернее время явится свет, Сын вернется опять. И Святой Дух в эти последние дни опять возвращается с полнотой Божьей силы, проявляющейся Слово, через лютеранский, и точно как возводится пирамида. Лютеране, первая реформация, Уэсли, пятидесятники, а сейчас идет шлифовка. Потому что, когда замковый камень вернется к пирамиде, он должен будет лечь, как и все остальные. Между ними нельзя протиснуть даже лезвие ножа. Это настолько совершенно. И служение в последние дни тоже будет настолько близким. Подобно как то, что ваша рука — это позитив, а тень вашей руки — это негатив. По мере того, как они становятся через какое-то время, они становятся одно. Они становятся такими. И вот какой становится церковь. Невеста становится по отношению ко Христу. Они становятся одно, как и любой муж и жена. Понимаете, она приближается прямо к последним дням, а мы пытаемся жить в отблеске иного дня. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Досконально отождествляет себя по Евреям 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если бы мы жили в период Лютера, мы здесь смотрим назад в ту эпоху. Мы видим точно, в том сардийском периоде, что Лютер был тем посланником. Совершенно точно. По тому коню, что вышел. По всему остальному, что пришло в том периоде. Мы видим период Уэсли, филадельфийский период. Мы видим ту великую эпоху пробуждения, которая вышла, братская любовь. Мы видим Уэсли именно на том месте, где сказано в Библии «он находился». Сегодня мы видим это именно там, где он сказал «он находился». Это тот час, время, в котором мы живем. Послушайте, тем грекам не удалось его увидеть. Почему? «Господа, мы хотим видеть Иисуса». Им не удалось его увидеть, потому что он был облечен в свой человеческий храм, Бог в человеке. Человеческая плоть была тем, что ослепило их. Они не могли понять. «Ты, будучи человеком, делаешь себя Богом или равным Богу». Он сказал, «Но если по закону вам их можно было называть, а ни одно из мест Писания не может нарушиться, вы называете их богами». Они были богами, к кому приходило слово «Бога». В таком случае он есть полнота того слова. Слово, бывшее на тот день, Сын Божий, Искупитель, когда Сам Бог, Он пришел на землю и обитал в человеке, чтобы принять на Себя смерть, искупить все в целом. То дерево из сада Эдемского. Не женщина, мужчина, второй Адам, умерший и сошедший в землю, чтобы привести с собой те вещества, аминь, те листья, опавшие там в прошлом, привести их в воскресение. Как много можно было бы сказать об этом? Заняло бы у нас много часов. Но мы сейчас здесь у этого момента. Язычникам того дня не удалось это увидеть, потому что оно было в человеческой плоти. Мне интересно, сделаем ли мы то же самое? Мне интересно, не совершим ли мы ту же прискорбную ошибку, которую совершили они? Не сможем его узнать, потому что он был, он, слово для той эпохи, обозначился в человеческом теле. Юноша, не имевший образования, что нам неведомо, чтобы он ходил в школу. У нас не было никаких верительных грамот, чтобы он даже вышел из какой-нибудь организации того дня. Никакого образования. Никакой репутации ни от кого, но сумасбродный человек, пьет вино, друг грешников, человек, переворачивающий мир вверх дном, незаконно рожденный, его мать забеременела от солдата, а взял себе имя Сына Божьего или называет себя пророком, этот галилеянин, мнимый пророк. Но Слово проявилось. Тем, кто принял Его, им Он дал власть стать сынами Божьими. И так и сегодня, когда мы видим, как проявляется это величественное действие Духа Святого, всем, кто принимает Его, им Он дал власть стать сынами и дочерьми Бога. Иисус Христос в каждом поколении отождествлял то же самое Своим Словом. Давайте склоним свои головы. Друзья-христиане, я хочу попросить вас, давайте просто остановимся и поразмышляем всего минутку. Это истина или это заблуждение? Что? Если это истина, мы все должны отдать ради нее. Куда мы направляемся? Где конец этому? Как можно быть уверенным в том, что вы правы? Так вот, вначале он был Словом. А Слово различает мысли, которые в сердце. Оно различало через пророков. Оно различало через Христа. И Он обещал это в последние дни, ибо Он тот же вчера, сегодня, вовеки. Небесный Отец, возьми Твое Слово, помести его в человеческое сердце, чтобы они, все люди вместе, в этот вечер, эта небольшая группа людей здесь, мы осознаем, Господь, что мы живем в тенях Его прихода, и тени из года в год становятся все более четкими. Мы видим явления знамений, ужасающие события. Мы видим в газетах и журналах. Луна обращается в кровь. Мы слышим о землетрясениях по всему миру, гремящих по всему миру. И теперь, однажды это сотрясло весь мир, когда Сын Божий был официально отвержен и распят. И мы сейчас видим, что огромная группа, названная Всемирным Советом Церквей, они официально изгнали его, как сказано в этом лаудикийском периоде. Он находится вне церкви, стучит в дверь, пытаясь попасть обратно внутрь. И мы сейчас видим, что было еще одно землетрясение, поразившее эту, не другие страны, эту страну, потрясшее весь мир. Иисус официально был изгнан. И в этот вечер Он стоит, умоляя, досконально обозначенный, тот же вчера, сегодня и вовеки. Пусть верующие увидят это. Пусть это увидят те, кто болен, Господь. Пусть те присутствующие здесь в этот вечер будут способны коснуться Его одежды, подобно как они касались в днях прошедших. Исцели больных и спаси погибающих. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Теперь всего одну минутку для молитвенной очереди. У нас есть ровно 15 минут, чтобы убраться вовремя. Теперь, все, что я мог бы сказать, я человек, мои слова могут просто ошибиться, точно как и любого другого человека, всех нас. Я сегодня вечером доказал вам, что каждый пророк, все прочее, они совершали ошибки. Но Бог не ошибается. Его слово — истина. Кто из вас верит, что Он — слово? Благословит вас Бог. Вот где основывается моя вера. Ни на чем меньшем, чем на крови Иисуса. И правильно, Иисус — это Слово. Теперь, мне кажется, Билли сказал, он раздавал молитвенные карточки. Раздавались ли молитвенные карточки? Я не знал. Он сначала сказал, что он не думает, что они придут и будут раздавать какие-либо. Но если они раздавали молитвенные карточки, мы проведем небольшую молитвенную очередь. Кто-нибудь... Здесь есть молитвенная карточка один? Давайте посмотрим, у кого молитвенная карточка один? Да. У вас один? Нет. Молитвенная карточка номер один. У кого она? Есть ли молитвенная карточка один? Что ж, может быть, он раздавал не с первой. Сколько? А? О, там? Да. Хорошо, молитвенная карточка номер один. Подходите сюда и становитесь здесь рядом со мной. Молитвенная карточка номер один. Номер два. У кого номер два? Номер три? Теперь, всего на несколько минут. Мы... Номер три. У кого молитвенная карточка номер три? Посмотрите, здесь один человек на носилках. Кто-нибудь посмотрите на их карточку, если у них есть. Номер три. Номер четыре. Четыре. У кого молитвенная карточка номер четыре? Это небольшая карточка. Мой сын или кто-нибудь из группы пойдет и возьмет эти карточки перед вами и перемешает их все. И затем они раздают их вам. И затем, когда я в таком случае, это показывает... Однажды у нас были люди, которые пытались продавать те молитвенные карточки. И вот причина, почему к ним относятся таким образом, что нельзя их продавать. Потому что он не может, ты знаешь, кто подойдет там. Когда я прихожу сюда, я не начинаю с какого-то определенного номера. Я просто начинаю откуда угодно. На протяжении этой недели вы заметите, я делаю наоборот, назад и вперед, и туда, и сюда, поднимаю эти молитвенные карточки, понимаете? И поэтому мы делаем это таким образом, для того, чтобы сказать, что каждый ежедневно, раздавая карточки, что люди каждый день имеют шанс попасть. Один, два, три, четыре, пять. Я буду их вызывать по одному, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь оказался глухой, и потом они скажут, «Мне никто не сказал», понимаете? И они упустили свое место в молитвенной очереди. И наверняка с молитвенной карточкой. Им не дадут другой, понимаете? Молитвенная карточка номер пять. У кого она? Один, два, три, четыре, пять. Молитвенная карточка пять. Это все нормально. Если вы уверены, что у вас пять, поднимайтесь там. Это все нормально. Номер шесть. 11. Молитвенная карточка 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молитвенная карточка 10 и 11. Посмотрите сейчас. Может быть, кто-то глухой. Посмотрите на карточку своего соседа. Везде. Я полагаю, они разбросаны здесь повсюду. Хорошо. Сколько там, Рой? Пересчитай их и разберись. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Хорошо. Давайте прямо там и остановимся. Всего на минутку, потому что у нас не слишком-то много времени. Теперь, у кого из вас нет молитвенной карточки, и вы верите, что Бог вас исцелит, поднимите свою руку. Благословит вас Бог. Это правильно. Имейте ту веру. Теперь помните, друзья, пока они готовятся к молитвенной очереди, сейчас, не ходите сейчас, просто в течение ближайших 10 или 15 минут, пока мы не будем готовы, потому что, понимаете, вы — дух. Я хочу вас кое о чем спросить. Я сказал и зачитал из Писания, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. И просто временно, в основном, еще этого не делал. Показал вам, что в последние дни у него снова должна быть эта же самая вещь. Кто из вас верит этому? Малахия 4, и всему этому надлежит возвратиться опять. Он опять придет и обозначит себя в пророческом послании, чтобы обратить сердца детей обратно к вере, апостольской, пятидесятнической вере отцов. Это именно то, чему надлежит совершиться. Не какое-то вероучение, но обратно к первоначальной вере. Так вот, мы верим этому всем своим сердцем. Теперь, кто-нибудь из вас там, не имеющий молитвенной карточки, теперь помните, я его слуга, и вы его слуга. Бог во мне, и Бог в вас. Вы нуждаетесь, и я здесь для того, чтобы послужить вам. Это сводится вместе, и в результате появляется Бог. Теперь, женщина, однажды, позвольте мне дать вам еще одно место Писания. Думаю, оно также находится в Святого Иоанна. Была одна женщина, которая была... У нее было кровотечение. Скажем, у нее не было молитвенной карточки, и она хотела, чтобы за нее помолились. Но там стояло так много, она не могла попасть в очередь. И так она сказала, «Если я смогу только коснуться его одежды, я выздоровею». Кто из вас помнит эту историю? Ну, конечно же. И что она сделала? она протолкалась сквозь ту толпу и коснулась его одежды. Так вот, палестинская одежда свободная, и там есть и нижняя одежда тоже, потому что пыль на ногах, знаете, так что она свободная. Так вот, можно коснуться пиджака мужчины, и он не почувствовал бы этого, просто края его пиджака. Но как насчет той большой, толстой, массивной палестинской одежды? Она свисала ему до пят, понимаете? Он и не почувствовал этого физически. Но она коснулась его одежды, и она вернулась в толпу. Давайте скажем, что она села. Возможно, она стояла, но скажем, что она села. Что же произошло? Иисус остановился и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» И знаете, апостол Петр подумал, что это так нелепо, что людям... Да он упрекнул его за это. Иначе говоря, возможно, он сказал: «Ну посмотри, все тебя касаются. Они подумают вот что, у тебя что-то не в порядке с головой. Видишь, все ведь стараются прикоснуться к тебе, равви». Он сказал: «Но я чувствую, что я ослабел. Добродетель, то есть сила, вышла из меня». Теперь та одна неприметная женщина извлекла из него силу. Он оглядывался по собранию, и он обнаружил, где она была, и он рассказал ей ее болезнь, и что произошло. В Библии сказано, что «ныне он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощей», верно? Теперь, если у вас будет та же вера в того же Иисуса, она совершит для вас то же самое. Теперь, будьте действительно почтительны. Молитесь, не сомневайтесь. Всем своим сердцем верьте, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он дарует вам эти благословения. Теперь, Отец, пусть Твой величественный Святой Дух откроет нам Слово, обозначившееся во плоти, их плоти и моей плоти. И пусть Слово и обетование сегодняшнего Евангелия, которое было проповедано, будет истолковано самим величественным Святым Духом, ибо Он пообещал, что Он будет с нами. А Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Во имя Иисуса Христа мы предаем себя Тебе вместе с посланием, чтобы Ты мог подтвердить Слово последующими знамениями, как Ты подтверждал согласно Марка 16. Аминь. Теперь, все действительно почтительны. Пожалуйста, не двигайтесь. Сидите очень тихо, понимаете? Так вот, запомните, иногда мы вступаем в конфликт. Кто из присутствующих здесь являются рожденными свыше христианами? Хочу увидеть вашу руку. Что ж, это хорошо. Следовательно, вы знаете, о чем я говорю. Теперь, вот это. Это... Вот эта леди. Вот первая женщина в очереди. Хорошо. Так вот, эта леди и я, насколько мне известно, не знакомы. Весьма прекрасная иллюстрация Святого Иоанна, 4 глава. Иисус встретил женщину у Самарийского колодца. Панорама в чем-то подобная этой. Первый раз в жизни, когда они встретились. И вот, насколько я знаю, это первый раз, когда мы встретились. Мы не знакомы друг с другом. Если это так, просто чтобы люди увидели, что это правда, просто поднимите свою руку. Итак, видите? Вот мы, первый раз. Теперь, если он тот же вчера, сегодня и вовеки, теперперь поговорить с женщиной, то, как он поступил с женщиной у колодца, это было бы, чтобы обнаружить то, что она совершила, и то, что у нее не в порядке. Или нечто, касающееся... Что-то такое, о чем я ничего не знаю. И открыл бы это ей. Которое... Я никогда не видел ее. Я просто... Я в этом городе в первый раз. И я просто нахожусь здесь. Она незнакома. Теперь, не это ли представляет Иисуса Христа вчера, сегодня и вовеки таким же? Не это ли представляет Слово, различающим помышления, которые в сердце? Понимаете? Понимаете? Это представит Его таким же вчера, и вот мои руки, и моя Библия. Я ни разу в своей жизни не видел этой женщины. Бог знает это. Она просто женщина, которая стоит там. Я знаю о ней не больше, чем самый обычный незнакомый ей человек, присутствующий здесь. Это правда. И она это знает. Я ее не знаю, но Он знает, и Он — Слово, а Слово открывает тайну сердца, рассказывает дела, ошибки, расскажет ей нечто. Если она совершила что-то неверное, не исповедала под кровью, Он расскажет ей об этом. Если она притворщица, Он скажет ей об этом. Если она верующая, Он скажет ей об этом. Если там физически что-то не в порядке, расскажет ей об этом. Если у нее что-то из-за чего-то еще, Он ей об этом скажет. Он сможет совершить все это, потому что Он Бог. Ему известны все вещи. Мне неизвестны. Она не знает меня, и я не знаю ее. Теперь, если Он открывает это таким образом, вы знаете, что это по-прежнему Слово. Евреям 4:12. Слово Божье открывает тайны, которые в сердце. Знает состояние. Теперь, сестра, если Бог в этот вечер откроет это нам, поскольку вы и я стоим здесь вместе, в таком случае вы будете знать, что это не мог быть я. Это должен быть Он. Теперь, Я просто хочу минутку с вами поговорить, потому что в слове подобный же этому разговор. Я проповедую, понимаете, и затем я отвлекаюсь. Я просто разговариваю с вами, подобно как он говорил с женщиной у колодца. Вел с ней разговор, пока он не разобрался, что у нее была за проблема. Теперь, если Бог откроет мне, какая проблема у вас, что ж, вы будете знать, истина это или нет. И будете ли вы все верить? Кто-нибудь там знает эту женщину? Поднимите свою руку, если кто-либо из людей... О, да, ее знает масса людей. Да, хорошо. Пусть Господь Иисус сейчас дарует это. Вот. Это будет не только проповеданное слово. Это будет слово, ставшее плотью, изрекающее, открывающее. Теперь, в Библии не говорится, что вы будете стоять здесь, и что с вами не в порядке, и все об этом. И ради чего вы здесь, или что вы совершили. Она этого не говорит. Но приходит слово, отождествляющее говорящего. Видите, что это Слово Божье. Тогда послание является истинным. Тогда Бог отождествляет, что послание есть истина. В таком случае, крещение Святым Духом и полное Евангелие обязано быть истиной, если это отождествлено правильно. Одно, вы вся нервная, действительно нервная. Вы расстроены по поводу чего-то. Верно, вы обеспокоены. У вас это было в течение какого-то времени. И что это такое? Это из-за болезни на вашей конечности. Оно на вашей правой конечности. Вы боитесь, что это рак. Это доставляет беспокойство вам во всем. Та правая половина совершенно не слушается. Вас беспокоит желудок. Вам из-за этого плохо. Если это правда, поднимите свою руку. Не бойтесь, просто верьте, и Он сделает вас здоровой. Вы верите этому? Хорошо. Идите благодаря Богу за это, и будете здоровы. Благословит вас Господь. Я просто хочу возложить на вас руки. Вы верите, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же? Теперь вот опять здесь иллюстрация. Белый мужчина, темнокожая женщина. Иисус еврей, она самарянка. Видите, Он дал им понять, что в человечестве нет различий. Бог умер за всех нас, верно? Он есть от одной крови. Бог создал все народы. Местность, в которой мы выросли, меняющая наш цвет, не имела ничего общего с тем, что у нас внутри. Да, это верно. Так вот, вы христианка. Я быстро могу ощутить то чувство радушного приема, что вы христианка. Это ваш дух. Это было бы точно, как он сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». Сейчас я вижу, что вы очень больны. Обследование показывает, что у вас рак, верно? И тот рак, вы верите, что он может мне сказать, где он? Согласно статистике, тот рак находится в толстой кишке. Если это верно, поднимите свою руку. Так вот, вы знаете, что здесь пребывает нечто, знающее вас. Вы верите, что он сделает вас здоровой? Если ваша вера сможет привлечь его туда, коснуться его одежды и откроет то же самое, что он открыл тогда, тогда идите, верьте ему, и вы выздоровеете от этого, и будете здоровы. Если вы поверите этому, просто поверите. Именно вот так просто, сестра. Просто поверить. Не сомневайтесь. Я полагаю, что мы тоже не знакомы друг с другом. Мы не знаем друг друга. Бог знает нас обоих. Верите ли вы, что Бог смог бы открыть мне вашу беду? Вы верите, что Он мог бы открыть мне проблему любого находящегося там? Вы верите этому? Кто из вас там верит этому? Что вы думаете об этом? Верите ли вы всем своим сердцем? В таком случае камни в желчном пузыре больше не побеспокоят вас. Я чувствовал, как это шло, что я читаю мысли людей. Я просто хотел, чтобы вы увидели, что я не делал этого. Хорошо. Вы верите, что я его слуга? Всем своим сердцем? Спасибо вам. Вы христианка. Да, вы христианка. И не автостопщица. Настоящая христианка. И вы рождены свыше. Хорошо. Верите ли вы, что я, будучи вашим братом, ничего о вас не знаю, но наш Небесный Отец, кто знает нас обоих, мог бы мне открыть, какая у вас проблема? Я вижу, что у вас было этого вдоволь. Вы перенесли операцию, и та операция была из-за рака. Вы удалили одну грудь, верно? А он по-прежнему вас беспокоит. Вы верите, что отныне вы будете здоровы? Проходите прямо вот здесь, веря всем своим сердцем. И благословит вас Бог. Пусть Господь Бог исцелит вас. Пусть. Верьте, не сомневайтесь. Просто верьте всем своим сердцем, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь, вы верите, леди? Мы не знакомы друг с другом. Я вас не знаю, вы не знаете меня. Мы совершенно не знакомы, но Небесный Отец откроет мне то, что неправильно, что-то совершенное вами, что-то такое, чего вам не следовало делать, или же должны были сделать и не сделали, что угодно, чем бы это ни было. Вы поверите, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, что это должен быть Он, который совершит это, верно? Вас беспокоит какой-то нарост, и тот нарост находится на голове. Вы испуганы, верно? Вы верите, что сейчас это сойдет, что Иисус Христос сделает вас здоровой? Как вы поверили этому, так и да будет вам. Идите, веря. Аминь. Благословит вас Бог. Просто дальше в путь, веря. Не сомневайтесь. Просто верьте всем своим сердцем. Имейте веру, не сомневайтесь. Просто верьте всем своим сердцем. Вас беспокоит желудок. Болезнь желудка. Хотите пойти поесть? Верьте. Вот так. Как у вас дела? Мы не знакомы друг с другом. Я не знаю вас, вы не знаете меня. Но здесь некто присутствует, невидимый, но сокрытый между нами, которому известно, какая у вас проблема. Я вижу, что вы пытаетесь... Да, это артрит. Вы верите, что он исцелит вас от этого? Идите, верьте этому, и вы не будете искалечены им, если вы просто поверите этому. У вас есть много чего беспокоящего вас. Болезнь по-женски в течение долгого времени, затем еще одно, ваше главное, в чем вы заинтересованы исцелиться, артрит также. Вы верите, что он сделает вас здоровой? Идите, верьте этому. Это именно все, что требуется. Просто имейте веру и не сомневайтесь. Я не знаком с вами. Я никогда в своей жизни не видел вас. Там постоянно мелькает другая женщина. Если Бог откроет мне что-нибудь о вас... Да, да, это опухоль. Предстоит операция. Той бедной женщине, лежащей в том кресле, предстоит то же самое. Опухоль. Верите ли вы всем своим сердцем? Верите? Бог сделает вас обеих здоровыми, если вы поверите этому. Возложите на нее свою руку. Вот так. Во имя Господа Иисуса. Во имя Господа Иисуса. Будьте исцелены, сестра. Видите, вы... Я не смогу этого объяснить, друзья. Не просите меня объяснять. Давление, сила... Один... Что такое опухоль? Это нарост. Что такое нарост? Умножение клеток. Кем являетесь вы? Умножением клеток. Что такое опухоль? В Библии она названа бесом, мучителем. Видишь, как он зовет на помощь, и тот отвечает. Видите, двое совершенно похожи, и это было тем, что делало это. Хорошо. Проходите, леди. Мы не знакомы друг с другом. У вас в течение долгого времени была нервная болезнь, ставшая причиной возникновения у вас болезни желудка. Проблема с желудком, язва желудка. У вас в желудке появляется кислота и раздражает ваши зубы и так далее. Вы верите, что Иисус Христос сейчас исцелит вас? Хорошо, тогда сходите поужинайте. Верьте всем своим сердцем. Иисус Христос вас исцелит. Просто верьте этому сейчас. Мы не знакомы друг с другом. Где в человеческом существе живет Бог? В сердце. Вот где у вас проблема. Это в вашем сердце. Не из-за нехватки Бога, но через высвобождение вашей веры, чтобы исцелить ту болезнь сердца, и вы выздоровеете. Идите, веря. Верьте всем своим сердцем. Теперь не сомневайтесь. Идите, веря. Если можешь веровать, все возможно. Кто из вас верит всем своим сердцем? Вы верите, что Бог находится здесь, чтобы исцелить вас? Вы... Стало ли слово плотью? Что это такое? Теперь не имеет значения, как сильно верю я. Вы тоже должны поверить. Видите? Та женщина, коснувшаяся его одежды, верила. Вот человек сидит здесь, смотрит на меня. У него грыжа и геморрой. Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Если вы поверите, вы сможете получить то, о чем вы попросили. Кто-нибудь еще здесь, верящий, что Бог исцеляет больных и страдающих? Вы верите, что Слово в этот вечер знает тайну сердца? Верите этому? Хорошо. Все дело в том, что мы уже действительно позже, чем были. Как вы поверили бы этому? Так вот, вы знаете, что Писание стало понятным. Не позволяйте сейчас завесе плоти мешать вам, понимаете? Помните, это обетованное слово сегодняшнего дня. Кто из вас понимает это? Обетованное слово. Я не знаю, сколько вы видели подражаний, но да поможет мне. Иисус Христос обетовал это, и это истинное. Видите? Это истинное. Теперь, не говорит ли он также последние сказанные им слова, прежде чем он ушел с земли, вознесся на небеса, сказал: «Идите по всему миру», Марка 16, «проповедуйте Евангелие. Кто уверует и крестится, спасен будет. Кто не уверует, будет проклят. Сии знамения будут сопровождать уверовавших». Вы читали это? Каким было последнее повеление? «Если они возложат свои руки на больных, те выздоровеют». Кто из вас знает, что это правда? Так вот, несколько минут назад каждый из вас поднимал свою руку, что вы верующий. Теперь, вы возложите свои руки там друг на друга. Нам не нужно будет продолжать дальше. Вы знаете, что он здесь. Почему бы просто не возложить свои руки друг на друга и не помолиться за того человека, сидящего рядом с вами, если вы верующий? Так вот, он сказал, так вот, нет, это не только я. Это вы, каждый из вас. Вы сейчас верите этому? Скажите «Аминь». Хорошо. Теперь, послушайте, не молитесь за себя, потому что за вас молится человек, возложивший свои руки на вас. Видите, вы молитесь за них, а я собираюсь молиться за всех вас. И если вы просто поверите этому, единодушно, это будет один из величайших виденных вами моментов. Присутствие Иисуса Христа, которое должно осветить Церковь, чтобы осознала, что в эти последние дни, где вероучения и деноминации, и теории, и все остальное полностью подавило Слово, и Иисус, Слово, находится за пределами Церкви. И вы видите, как Он обратно является среди людей и обозначает Себя, как Он пообещал, в последние дни, когда откроется Сын Человеческий. Он открылся в крещении, Он открылся в божественном исцелении, и вот Он открылся в Своем последнем атрибуте. Запомните, это было последнее, что увидел Авраам, перед тем, как ниспал огонь и осудил языческий мир, и перед тем, как на сцене появился обетованный сын Исаак. Это последнее, что увидит христианская церковь в знамении чудотворения до появления Иисуса Христа. Если Бог даровал мне благорасположение перед вами, поверьте мне во имя Господа. В Библии не осталось ничего другого, что должно будет совершиться, кроме принятия начертания зверя. А вы имеете печать Божью. Молитесь за того человека, лежащего там, сидящего рядом с вами, возложите на них руку. Я выискивал инвалидов, я не вижу ни одного. Но та раскладушка, кажется, уже была... О, хорошо. Возлагайте свои руки друг на друга и молитесь. Дорогой Иисус, величественный, совершенный Сын живого Бога, кто присутствует здесь в этот вечер в облике Святого Духа, переменил свой облик и сошел, и открыл свое слово прямо в человеческой плоти. Мужчины, женщины всех слоев общества, показывая, что Он по-прежнему жив. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Господь Иисус, мы находимся здесь, в этом замечательном городе Топека. Мы здесь собраны с Твоими детьми, и мы молим, что поскольку Ты так обозначился среди нас, чтобы Ты сейчас подтвердил Свое Слово, последнее повеление, говорил: «Они возложат свои руки на больных, те выздоровеют». И люди, исповедующие и рожденные заново от Духа, возлагают сейчас свои руки друг на друга, чтобы отождествиться друг с другом, с Твоим поручением и Твоим Словом. Теперь, сатана, ты не можешь дольше держать этих больных. Они подданные Слово Божие. Выйди из них, недуг, находящийся в их теле. Не мучай их больше. Пусть они станут свободными. Начиная с этого вечера, мы, как слуги Бога, отождествившиеся, чтобы подтвердить Слово, заклинаем Тебя во имя живого Бога Иисуса Христа, Слово, ставшего среди нас плотью. Выйди из этих больных и отпусти их ради Царствия Божьего и повеления, данного нам Иисусом Христом, Сыном Божьим. Аминь. Все, кто верит и принимает свое исцеление, без тени сомнения, здесь, за завесой славы Шекина, чтобы увидеть обещанное слово, в которое мы больше вникнем на этой неделе. Увидим его проявившимся прямо здесь перед нами. Давайте поднимемся на ноги и скажем: «Я сейчас принимаю свое исцеление. Я верю, что Иисус Христос ныне исцеляет меня. Всем своим сердцем я верю этому. Я принимаю это во имя Иисуса Христа». Благословит вас Бог. Поднимайте сейчас свои руки, и каждый из вас, как умеете, воздавайте Ему благодарение за свое исцеление. Аминь.